Максим Горький. Детство. Часть вторая. Однажды дед, распахнув дверь в комнату, сиплым голосом выкрикнул: «Ну, мать, посетил нас Господь! Горим!» Бабушка, вскинувшись большим телом, тяжко топая, бросилась в темноту большой парадной комнаты. Снимали иконы, одевали детей. Бабушка командовала строго, уверенным голосом. Суматохи не было, а дед тихонько выл. Я выбежал в кухню. За индивелые окна было видно, как горит крыша мастерской. За открытой дверью кудрявились языки огня. Багрово светился свет. По темным сухим доскам крыши, опутывая ее, извивались золотые ленты. Накинув на голову чей-то полушубок, сунув ноги в чьи-то сапоги, я выскочил на улицу. Бабушка, обернувшись в попону, накинув на голову пустой мешок, бежала прямо в огонь мастерской, крича на ходу: «Купорос, дураки! Взорвется купорос! Держите ее! Ой, пропала!» — выл дед. Но бабушка вынырнула из огня. Она вся дымилась и на вытянутых руках несла ведерную бутыль купороса. «Отец, лошадь выведи!» — хрипя и кашляя кричала она. Григорий сорвал с ее плеч дымящуюся попону и стал лопатой кидать в огонь снег. Бабушка кричала соседям, чтобы спасали свои крыши, перетаскивали сено в сад, велела Якову раздать топоры и лопаты. Она всюду поспевала, всем распоряжалась, все видела. На двор выбежал Шарап, подбрасывая деда, вскидываясь на дыбы. Огонь ударил ему в глаза, они сверкнули красным светом. Конь захрапел, упираясь большими копытами. Дедушка спрыгнул с Шарапа и кинул бабушке поводья. Она бросилась под ноги взвившегося коня, встала крестом, раскинув руки. Конь жалобно заржал и потянулся к ней, кося огненный глаз на пламя. Густым басом бабушка заговорила Шарапом: «А ты не бойся, али я тебя оставлю в этой страхоте-то. Ох ты, мышонок!» Она подобрала поводья, и мышонок, втрое больше ее, покорно пошел за нею к воротам, оглядывая ее красное лицо. Крыша мастерской уже рухнула. В небо торчали обгорелые стропила, курясь дымом. Приехали пожарные. Все кончилось. Пришли дед с бабушкой. Дед спросил меня: «Весь пожар видел сначала? Бабушка-то какова, а? Старуха ведь. Бита, ломана, то-то же. Эх вы!» К весне дядья разделились. Дед купил себе интересный дом с кабаком в нижнем каменном этаже, с маленькой уютной комнаткой на чердаке, с садом. «Вот я тебя скоро грамоте начну учить, так они и пригодятся». «Вот я тебя скоро грамоте начну учить, так они пригодятся», — кивнул он на голые прутья ивняка. Переехали в новый дом. Дед заболел, простудился. Он капризничал, придирался к бабушке. Когда протягивал руку за чашкой чая, она жалобно тряслась. Дедушка запретил мне гулять по двору и саду за какую-то провинность. На улицу хотелось отчаянно. Вокруг деревьев летали жуки, солнышко пригревало. Вдруг дед достал откуда-то новенькую книжку, громко хлопнул по ней ладонью и сказал: «Ну-ка, пермяк, соленые уши, поди сюда. Садись, скула коломыцкая. Видишь фигуру? Это аз. Говори, аз, буки, веди. Что это?» «Буки, попал», — обучал меня дед яростно. Он заразил меня своей горячностью. Я вспотел, кричал, как он, во все горло. Это смешило его. Он хватался за грудь, кашлял, хрипел. «Мать, ты гляди, как взвился! Ты чего орешь? Это вы кричите. Я кричу, потому что нездоров, а ты что?» Наконец он шутливо столкнул меня с кровати, отдал книжку. Учение давалось мне легко. Дедушка смотрел на меня все внимательнее. Вскоре я уже читал по слогам псалтырь. Меня не пускали гулять на улицу, потому что она возбуждала меня. Я точно охмелел от нее и был постоянным участником уличных скандалов и драк. Соседские ребятишки относились ко мне враждебно. Мне не нравилось, что они меня зовут Кошириным. Я был Пешков. Завидев меня, они начинали кричать: «Кощея Коширина, внучок, вышел гулять! Валяйте его!» И начиналась драка. Был я не по годам силен и в бою ловок. Это признавали сами противники. Поэтому нападали на меня всегда кучей. Домой я приходил с разбитым носом, расквашенными губами. Дед видел, но ничего не говорил, только крякал. Бабушка сокрушалась и лечила меня, приговаривая: «Что, Редькин сын, опять подрался? Вот как начну тебя с руки на руку. Ну, что ты все дерешься?» Вот по этой причине дед и не пускал меня на улицу. Но она и не тянула меня, если была пустой и тихой. Но когда я слышал веселый ребячий гам, я убегал на улицу, не глядя на деда в запрет. И снова возвращался в синяках, пыли, оборванный. Дед неожиданно продал дом и купил другой, на Канатной улице. Он был тесно набит разными людьми. Мне особенно запомнился Нахлебник, хорошее дело. Это был худощавый, сутулый человек, с белым лицом в раздвоенной черной бородке, с добрыми глазами, спрятанными за очки. Был он молчалив, незаметен, и когда бабушка приглашала его обедать, всегда говорил: «Хорошее дело». Бабушка так и стала его звать в глаза и за глаза. Вся комната у него завалена была какими-то ящиками, толстыми книгами, бутылками с разноцветной жидкостью, кусками меди, свинца, какими-то неприятно пахнущими красками. Пальцы рук постоянно обожженные. Никто в доме не любил хорошее дело. Однажды я набрался храбрости, подошел к его окну и спросил, скрывая робость: «Ты что делаешь?» Он посмотрел на меня добрыми глазами и предложил залезать к нему в окно. С того дня началась наша с ним дружба. Он сделал мне битку для игры в бабки. Мне нравилось просто сидеть с ним и молчать. Прижимаясь к теплому боку нахлебника, я смотрел вместе с ним на окружающий мир. И было так хорошо на душе. Наш двор наполняли кошки, собаки, петухи, курицы. Про кошек хорошее дело говорил уважительно, что они горды и недоверчивы. Петуха, сердито ворчащего на глупых кур, обозвал неумным генералом. С нахлебником всегда было интересно и говорить, и молчать. Бабушка ругала меня за посещение хорошего дела, а дед жестоко колотил за каждое посещение. Дед сказал, что комната нужна моей матери, и хорошее дело уехал от нас. Бабушка сидела под окном и быстро щелкала коклюшками, плела кружево. Бабушка совсем не менялась. Вот дед еще больше ссохся, сморщился, рыжие волосы посерели, потеряли цвет золота. Спокойная важность сменилась суетливостью. Зеленые глаза стали подозрительно смотреть из-под поредевших бровей. Он разделился с бабушкой, поделил имущество, отдав ей всю посуду. «Это твое, а больше с меня ничего не спрашивай», — сказал он ей. Затем отобрал у нее хорошие вещи, продал их за 700 рублей, а деньги отдал в рост под проценты крестнику-еврею. Дед окончательно заболел скупостью, потерял гордость и стыд, стал ходить по бывшим сослуживцам, по богатым купцам, жаловался на жизнь и выпрашивал деньги. По старому знакомству и уважению ему давали иногда большие купюры, и он хвастливо крутил их перед бабушкой. И снова отдавал в рост новому своему приятелю, длинному скорняку. В доме все строго делилось. Один день обед готовила бабушка, другой день — дед. В его дни обед был хуже. Он экономил на мясе и покупал требуху. Бабушка же покупала всегда хорошее мясо. Чай и сахар держали каждую у себя отдельно. Дед сравнивал размер чаинок и высчитывал, сколько он должен положить своих в заварной чайник. Чай пили тоже по счету. Дед строго следил, чтобы она не выпила лишнюю чашку свежей заварки. Даже масло для лампадки покупали каждый на свои деньги. И это после 50 лет совместной жизни. Бабушка посмеивалась. Говорила, что дед от старости стал таким. Мне было противно смотреть на эти дедовы выкрутасы. А бабушке смешно. «Пускай дурит», — говорила она. «Кому от этого горе? Тебе и себе я на кусок всегда заработаю. Не бойся». Я тоже стал зарабатывать деньги. Собирал кости, тяпки, гвозди. Каждую неделю зарабатывал копеек по 30. Когда больше. Бабушка прятала торопливо деньги в карман и говорила: «Вот и спасибо, вот и молодец. Да что мы с тобой, не прокормились? Великое дело». Я закончил второй класс и перешел в третий с похвальным листом и книжками в подарок. Дед похвалил и велел отдать похвальный лист в его кладку, чтобы не потерялся. Бабушка болела. Денег не было. Я продал книги за 50 копеек и отдал их бабушке. Похвальный лист испортил надписями и отдал деду. Он унес его к себе и не заметил ничего. Скоро приехала мать. Она совсем онемела. Редко скажет слово кипящим голосом и молчит по целым дням, лежит на кровати в углу и умирает. Я это знал, потому что дед все чаще стал говорить о смерти, особенно по вечерам. Умерла она в августе, в воскресенье, около полудня. А через несколько дней после похорон матери дед сказал мне: «Ну, Алексей, ты не медаль, на шее у меня не место тебе, а иди-ка ты в люди». И пошел я в люди.